Итак, мы с вами остановились на том, что нам нужно сформировать верную систему координат, или лучше сказать, вернуться к библейской системе координат в понимании того, что нам действительно нужно в плане материального достатка. Есть о том, что возможность сбить вот эту вот систему координат, утратить правильную систему координат, она вполне реальна, свидетельствует многие места Священного Писания. Писание нас предупреждает о людях, которые совершали подобную ошибку. В частности, апостол Павел пишет в 1 Тимофею 6 главе 5 стихе. 1 Тимофею 6 глава 5 стих. Он пишет о людях со смещенной системой координат и называет их людьми поврежденного ума, чуждыми истины. 1 Тимофею 6 глава 5 стих. Люди поврежденного ума, чуждые истины. Их ум сгнил и изъеден молью. Вот такие ассоциации, связанные со словом «поврежденный ум». То есть он как бы сгнивший, утративший свою свежесть, прогнивший. Только безумный человек может думать так, как думали они. Они были чуждыми истины, как мы только что прочитали, то есть не знали Божьей истины, пребывали в заблуждении, были лишены спасительного познания Божьих откровений. В чем же состояло их безумное, лишенное Божьего света заблуждение? Они полагали, что благочестие служит для прибытка. Благочестие служит для прибытка. Благочестие – это общий термин в данном случае, который описывает духовную жизнь или религиозную жизнь. И они думали, что человек, ведя духовную жизнь или живя религиозной жизнью, должен приобрести себе прибыток, то есть доход. По-видимому, в чем это могло проявляться, как они могли рассуждать? Может быть, они считали, что богатство служит знаком Божьего благословения. И если только Бог благословил человека, то человек должен быть богатым. Соответственно, добродетельный человек должен быть богат и успешен. Так рассуждают многие современные харизматы. В харизматическом направлении частенько присутствует такое вот учение, что если человек действительно живет благочестиво, то он будет богат и успешен. И у иудеев тоже в древние времена часто было распространено подобное представление. И вот если они верят так, что добродетельный человек, живущий праведно, будет богат и успешен, то тогда логично, что они будут пытаться вести добродетельную жизнь. Конечно, без силы Божьей они не смогут быть подлинно благочестивыми, но они смогут быть имеющими благочестие вид. Они смогут внешне вести благочестивый образ жизни, надеясь на то, что это принесет им Божье благословение в виде материального дохода. Либо возможно, что речь идет даже о людях, которые использовали религию в своих целях. Например, использовали церковь для своей корысти. Может быть, они приходили в церковь и потом, неся там какое-то служение, пытались все организовать и устроить таким образом, чтобы собирать доход. Опять же, это в харизматической церкви частенько проявляется. Ну, например, известный всем случай с Сандей Маделаджи, известным харизматическим еретиком и лжеучителем. Он был пастором крупнейшей церкви в Киеве. Немножечко странно, Сандей Маделаджи пастор церкви в Киеве. Но так уж получилось. Он действительно оставался гражданином Нигерии. И вот, будучи гражданином другой страны, он, тем не менее, нес пасторское служение в харизматической церкви. Так вот, что он сделал? Он организовал такой типа банк, который назывался King's Capital. Может быть, вы слышали эту историю? King's Capital, так назвал он этот банк. Ну, в переводе с английского это означает «капитал царя». Очень символическое название для банка, организованного пастором. «Капитал царя». Ну и, конечно же, всех прихожан своей церкви он мотивировал, чтобы они вкладывали деньги в этот банк. И поскольку его церковь была ориентирована, ну не то чтобы ориентирована, но она долгое время привлекала людей из высших слоев общества, богатых людей, и у него в церкви было немало людей очень состоятельных, он побуждал их к тому, чтобы они инвестировали как можно больше средств, миллионы инвестировали в этот банк King's Capital, обещаем, что это же Божье дело, мы же это делаем для Бога, значит, Бог обязательно благословит, и потом проценты у тебя будут гораздо больше, чем в любом другом банке у неверующих, у детей сатаны. У детей сатаны и то дают 6-7%, а то и больше. А ты будешь получать, не знаю, 20%, как чадо царя. Ну и вот, насобирал он таким образом огромные миллионы, а оказалось потом, дальнейшие расследования показали, что весь этот банк представлял из себя финансовую пирамиду. То есть просто схема для собирания денег, и реального дохода он не приносил и не мог принести. То есть проценты выплачивались только за счет того, за счет новых вкладчиков. Он привлекал новых вкладчиков, которые вкладывали свои деньги, и за счет их денег выплачивались проценты тем, которые были более ранние вкладчики. Вот. Да, наподобие МММ. Ну, то есть типичная такая схема, ее называют схема Понзи или финансовая пирамида, или самый общий термин – это мошенническая схема. Вот. Это харизматический пастор. Он использовал религию и использовал церковь для собственного обогащения. Вот, может быть, так же люди пытались поступать и во времена Павла. Может быть, так же, что своей религиозностью они пытались умилостивить Бога, чтобы он не послал на них каких-либо несчастий, не лишил их имеющегося комфорта. В любом случае, их ценности были земными и материалистическими. А церковь была лишь средством на пути к лучшему обустройству земной жизни. Церковь была лишь средством на пути к лучшему обустройству земной жизни. Именно вот это представление, что поклонение Богу и добродетельная жизнь, религия, церковь служат для более комфортного земного существования, Павел и называет безумной ересью, чуждой божественного света. А люди, прогнившие умом, чуждые истины. Ведь действительно, на самом деле Евангелие устремлено к будущему. Не к нынешней жизни, а к будущей жизни. Как Павел пишет в другом месте, 1 Коринфянам 15:19, «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Евангелие устремлено не к нынешней жизни, не к обустройству большего комфорта здесь на земле, оно устремлено к будущей жизни. И вот, исправляя эту неправильную систему координат, Павел задает церкви, задает своим читателям верные ориентиры. Он обращает наше внимание на то, что является самым большим и желанным доходом. Что является самым большим и желанным доходом? Посмотрите на 6 стих, 1 Тимофею, 6 глава, 6 стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Вместо того, чтобы стремиться к земным богатствам, мы должны считать высшим богатством благочестие, то есть угодную Богу жизнь и правильное отношение с Ним. Великое приобретение – быть благочестивым. Вот оно, высшее богатство – быть благочестивым. Заметьте, не благочестие служит для прибыли, а благочестие и есть высшая прибыль. Кажется, игра слов, маленький нюанс, но какая огромная разница? Это разница между той пагубной ересью, которую проповедовали эти еретики чуждой истины, и учением Павла, библейским учением. Не благочестие служит для прибытка, а благочестие и есть само по себе высший прибыток. Почему же благочестие является самой желанной прибылью? Потому что к нему относятся не земные обетования, а небесные. Мы должны не использовать Бога в качестве охранника нашего земного блага, а должны льнуть к нему как к источнику вечной жизни, даже если это будет означать утрату каких-то материальных привилегий и временных удовольствий. Что же касается материальных благ, то нам нужно учиться быть довольными тем, что у нас есть. Великое приобретение – быть не только благочестивым, но и довольным. Вот оно, вот он самый большой доход в жизни, вот оно самое большое приобретение. Быть благочестивым, поступать по Божьим заповедям, иметь правильное отношение с Богом – это самое большое приобретение, которое вы можете приобрести в жизни. Это больше, чем любые миллионы, потому что это имеет обетование будущего. И быть довольным. Задумайтесь, почему Павел говорит, точнее сказать, почему Павел не говорит, что самый большой доход – это миллион долларов? Ну, потому что долларов тогда не было, да? Ну, хорошо. Пусть не долларов, пусть динариев, миллион динариев, или миллион драхм, или миллион шекелей. Почему он не говорит, что самый большой доход – это какая-то цифра в денежном эквиваленте? Потому что, когда ты получишь миллион, тебе захочется два. Если достигнешь миллиарда, то станешь с завистью смотреть на тех, кто управляет десятками миллиардов. И этому не будет предела. Как сказано в книге Притчей 30.15, у ненасытимости две дочери. Как их зовут? Давай-давай. У ненасытимости две дочери. То есть продукт ненасытимости, результат ненасытимости, иными словами, это то, что человеку никогда не будет достаточно, он будет требовать большего и большего. Давай-давай. Мирской взгляд смотрит на материальные блага под таким углом. Какова та максимально возможная для меня сумма денег, с которой я наконец-то стану доволен? Духовный взгляд смотрит совершенно иначе. Какова та минимальная сумма, с которой я могу продолжать оставаться довольным? Подумайте об этом. Мирской взгляд смотрит на материальные блага вот под каким углом. Какова та максимально возможная для меня сумма денег, с которой я наконец-то стану доволен? Духовный взгляд смотрит. Какова та минимальная сумма денег, с которой я могу продолжать оставаться довольным? Иными словами, мирской взгляд недоволен тем, что есть. Он хочет приобрести большего и большего. Приобретает большее, все равно недоволен, нужно еще больше. Приобретает еще больше, все равно остается недовольным, все равно завидует, все равно хочет умножить свои богатства, хочет отобрать у других, хочет просто выделяться на фоне других большим богатством и так далее и тому подобное. И вот он приобретает, приобретает, и мирской человек смотрит таким образом. Какова та максимально возможная для меня сумма денег, с которой я наконец-то, вот если я до той суммы доберусь, то вот тогда-то я смогу вздохнуть спокойно и сказать: ну вот теперь я доволен. Духовный взгляд смотрит совершенно иначе. Он смотрит в противоположную сторону. Какова та минимальная сумма денег, с которой я могу продолжать оставаться довольным? Иными словами, духовный взгляд смотрит на то, что есть сейчас, и он доволен. И дальше он жертвует часть от этих денег, у него остается меньше, и он продолжает оставаться довольным. И дальше он смотрит, а сколько он еще может пожертвовать? Где он еще может себя ограничить? А сколько ему будет достаточно для жизни, так что он будет продолжать оставаться довольным с меньшей суммой, а все остальное будет тратить на добрые дела? Итак, духовный взгляд смотрит так. Какова минимальная сумма, с которой я могу продолжать оставаться довольным? И обретение этого духовного взгляда – это величайшая из возможных прибылей. Если мы смотрим мирским взглядом, то никакая прибыль в конечном итоге не окажется достаточной. И даже если человек обозначит для себя ту максимально возможную для него сумму денег, с которой он наконец-то станет довольным, когда он достигнет этой суммы и вздохнет спокойно, ну вот, наконец-то я доволен, как долго продлится его довольство? Недолго. Он все равно останется недоволен, и тогда он будет ставить себе новый ориентир, к которому он будет стремиться. И таким образом он обречен на вечное недовольство, на вечное несчастье. Духовный взгляд смотрит иначе. Я доволен уже тем, что у меня сейчас есть. И я знаю, что я могу быть доволен, оставаться довольным, даже если у меня будет еще меньше. Поэтому я из того, что у меня есть, я могу жертвовать для добрых дел, для служения другим людям, нуждающимся, для дела Божьего, для распространения Божьего Царства. Немножечко, ну, не в точности то, о чем я сейчас говорю, но мне припомнилась одна интересная история. Значит, встретились два человека. Один богатый человек в очень дорогом костюме, и он работает на компьютере. Даже в самолете, когда он сидит, он не дает себе покоя, не может расслабиться, работает, каждую свободную минуту работает. И он встретился с другим человеком, который лежит на солнышке, в общем-то, ну, в такой в бедной достаточно одежде, но лежит на солнышке, наслаждается солнцем, морем, ветром. И вот между ними состоялся разговор, и этот богатый человек, он даже там на отдыхе не может расслабиться. Он работает за компьютером, он следит за ставками, он занимается какой-то работой. И вот этот вот бедный человек спрашивает его: «А зачем ты все это делаешь? Зачем ты работаешь? Почему ты не можешь вот расслабиться?» Он говорит: «Ну, я работаю, у меня такой-то бизнес», он называет свой бизнес, свою компанию, свою корпорацию, свою должность, свой доход годовой огромный. Он говорит: «Я работаю, и я проработаю еще вот столько-то лет, и я стану там исполнительным директором, потом я стану, в конце концов, членом семьи или там членом корпорации, как это называется, войду в партнеры, потом я стану генеральным директором вот этой вот компании, и тогда я смогу расслабиться и больше не работать и наслаждаться солнцем и морем». И вот этот вот бедный человек смотрит на него непонимающе: «А я уже это делаю». Два совершенно разных взгляда. Один человек хочет как можно больше получить, и он думает, что когда он получит ту сумму, то положение, то вот тогда наконец-то он станет довольным. Но это лишь иллюзия. Это постоянно ускользающий мираж. Как только ты приближаешься вот к этой цели, которую ты себе первоначально поставил, цель достиг, а довольство не пришло, потому что хочется большего. И великое приобретение на самом деле – быть благочестивым и довольным. Довольствоваться тем, что уже есть. Потому что тот, кто гонится за большим, всю жизнь проживет без довольства, без счастья, в постоянной тревоге и погоне. Погоня за ветром, Соломон это называет. Тот, кто благочестиво живет пред Богом и доволен тем, что имеет, он уже всю жизнь наслаждается счастьем. Далее Павел объясняет. 1 Тимофею, 6 глава, 7-8 стихи. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из его». Он продолжает ту же самую тему. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И дальше объясняет. «Ибо» – объяснение, причина. «Мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Стремление к все большему приобретению материальных ресурсов, все возрастающим тратам на свои персональные нужды – это не только непрекращающаяся суета, конца края которой нет, но это еще и величайшая глупость. Почему? Потому что сколько бы мы ни накопили, мы не можем унести с собой в вечность ни копейки. И сколько бы мы ни потратили для своего удовольствия, это не даст нам никаких дивидендов для будущего бесконечного существования. Как мы пришли в мир с пустыми руками, так и уйдем из него с пустыми руками. Какая же польза во всем этом? Екклесиаст говорит, Екклесиаста 5 глава, 14-15 стихи. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел. Ну, то есть тоже нагим. Нагим пришел в мир, родился, нагим отходит, хоронит, одежда истлеет. И ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. Даже если, умирая, человек схватится за какие-нибудь пачки денег, то эти пачки денег останутся в его скрюченных, безжизненных пальцах здесь, на земле. И в вечность ни одной копейки, ни одного доллара, ни одного цента он не сможет унести. Не возьмет ничего от труда своего, каким он мог бы, что он мог бы понести в руке своей. И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? Спрашивает Екклесиаст. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? Знаете, когда я раньше размышлял вот над этим доводом Екклесиаста и над другими подобными вот, истинами, мне не оставляла покоя одна мысль. Я думал, что, наверное, мирской человек... Не, ну я соглашался с тем, что это истина, но я думал, что, наверное, мирской человек мог бы увидеть какую-то большую пользу в том, что накопленное богатство останется для его детей. То есть он мог бы ответить на вопрос, какая же польза в том, что он трудился и копил все это, следующим образом. Ну как, какая польза? Польза большая. Ладно, если я сам с собой не смогу унести это, но, по крайней мере, я это оставлю своим детям, и они будут жить безбедно и ни в чем не будут нуждаться. И я раньше думал, что есть какая-то справедливость в этом доводе, и что, наверное, есть какая-то логика у неверующих людей, которые стремятся к обогащению. Но потом я взглянул на это с точки зрения вечности. Представьте себе, если человек всю свою жизнь потратил на собирание богатств на земле, и вот он умер, его жизнь закончилась, и он предстал перед Богом. Вот он стоит перед Богом, и Господь спрашивает его: «Ну так что ты сделал хорошего для вечности? Чем ты послужил для меня?» Он говорит: «Я копил богатство. Для чего? Ну вот, чтобы оставить своим детям. Но это не имеет ценности». Хорошо, ты сам ничего не сделал для вечности. Чему ты научил своих детей? Тому же самому. Накопив это большое богатство и передав своим детям, ты, по сути, научил их точно таким же неверным, извращенным приоритетам, которые были у тебя самого. И как ты им передал свое большое скопленное богатство, так и они будут стремиться скопить больше еще богатства и будут дрожать над каждым евро, над каждым долларом, потому что ты их этому научил. Таким образом, даже когда неверующий человек оставляет своим детям какие-то сбережения, какое-то богатство, если он не служил своим богатством Богу, а только для себя копил, то он передал своим детям, по сути, неверное мировоззрение, которое их погубит. И когда они предстанут пред Богом, они будут точно так же осуждены Богом, и точно так же будет им поругание, нечестие и посрамление, потому что своим примером он передал им вот эти вот приоритеты. Поэтому я думаю, что действительно в этом есть огромная справедливость вот в этих вот словах. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? Никакой. И даже если он оставит детям своим, что он оставил? Оставил неверные приоритеты, поругание на всю вечность, от которого им будет сложно освободиться. Понимая, что накопленного с собой не унесешь, мы должны по-новому взглянуть на свои потребности в материальной сфере. Когда нам кажется, что мы не можем обойтись без вот этой вот сумочки или вот этого шарфика, ну, это, наверное, братья чаще всего так думают, или без вот этой поездки в далекие края, без вот такого ремонта в квартире, без вот этой мебели, без вот того смартфона, то нам, как христианам, требуется переформатировать свое мышление. На самом деле мы не можем обойтись только без двух вещей. Без пищи и тепла. Без пищи и тепла. Именно это необходимо для нормального продолжения нашего существования на земле и для исполнения нами воли Божьей. Мы можем продолжать исполнять волю Божью, не имея более новый телефон, более новый хенди. Да, когда я говорю смартфон, понятно, что такое, да, этот термин используется здесь. Когда мы можем продолжать исполнять волю Божью без нового гаджета какого-то, без нового электронного устройства. Мы не можем исполнять волю Божью только без двух вещей. Без пищи и одежды. Почему? Потому что умрем. Без пищи наша физическая жизнь станет невозможной. Без тепла. Ну, под одеждой я имею в виду кров какой-то, тепло, может быть, какое-то элементарные жилищные условия тоже, в которых мы можем сохраняться в тепле. Вот. Без этого мы не можем обойтись. Без всего остального, что сверх этого, мы можем обойтись. Таким образом, наши минимальные потребности – это пища и тепло. Они обозначены в Писании следующим образом. «Имея пропитание и одежду, будем довольны этим». Имея пропитание и одежду, пища и тепло. Поэтому нам нужно учиться быть довольными меньшим, а высвободившиеся таким образом средства использовать для служения Богу, для служения тому, кто поручил нам распоряжаться всеми нашими средствами и всем нашим имуществом. То есть, смотрите, нам нужно не мирским взглядом обладать, стремиться к большему, и когда мы достигнем вот таких финансовых целей, когда у нас будут такие доходы, такой дом, такая машина, Вот тогда мы станем наконец-то довольны, и тогда мы посмотрим, чем мы можем Богу послужить. Вот в этой гонке за все большими приобретениями мы никогда не будем Богу служить. Или будем служить Ему, знаете, ну, так, только ну, на словах, мол, отстань от меня, вот я свой долг исполнил минимально. А если же мы будем учиться быть довольными меньшим, мы будем смотреть, хорошо, вот то, что у меня сейчас есть, мне этого уже хватает. Может быть, если я даже еще от чего-то откажусь, мне этого тоже будет хватать, и тоже я буду доволен. И вот таким образом понижать планку своих потребностей. И вот когда у нас есть доход, да, есть доход, и вот какая-то часть дохода тратится на наши потребности, планка наших потребностей может либо совпадать с нашим доходом, или даже превышать наш доход, так что мы в кредит будем жить. Но на самом деле нам нужно учиться понижать планку наших потребностей. Во-первых, не жить в кредит, понизить планку наших потребностей как минимум до нашего дохода. Сверхдохода не тратится. Потом нужно понизить планку своих потребностей еще поменьше, чтобы освободить деньги для десятины. Десятую часть отдавая Господу. Это пример и образец, установленный для нас. Об этом можно более подробно еще поговорить. Итак, понизить планку своих доходов, чтобы отдавать десятину, а потом посмотреть, а может быть, мы еще можем понизить планку своих доходов, и таким образом высвобождающуюся часть наших денег, вот этого дохода, мы можем больше отдавать. Она будет больше, и мы сможем больше отдавать для служения Богу. А это, делая, мы что будем делать? Мы будем вкладывать деньги в King's Capital, но только не в тот Сандей Аделаджевский, который был финансовой пирамидой, а в капитал настоящего царя, который на небесах присутствует. Собирайте себе сокровища на небе, где никакие ни моль не истребляет, никакая ржа, то есть такая болезнь растений не истребляет ваши сокровища, где воры не подкапывают и не крадут. Собирайте себе сокровища там. А как их собирать? Ну вот самый простой способ, да, понижать планку наших потребностей и высвобождающиеся деньги таким образом тратить на дело Божье, на то, чтобы созидалось то, что угодно Господу. Неужели вы думаете, что Господь оставит нас без награды? Неужели вы думаете, что каждый цент, потраченный нами на дело Божье, не будет засчитан в Божьем банке? Ну, условно говоря. Не воздастся нам наградой на небесах. А в отношении кредита еще недавно я услышал интересное такое выражение. Когда я уже рисовал вам руками вот этот вот наш доход, иногда наша планка потребностей превосходит даже наш доход, и мы тогда живем в кредит. И вот я услышал от одного брата, один из пасторей нашей церкви, он сказал такие интересные слова. Он сказал, что живя в кредит, мы тратим то, чего у нас на самом деле нет, чтобы приобрести то, в чем мы на самом деле не нуждаемся. Живя в кредит, мы тратим то, чего на самом деле нет, мы этого еще не заработали, это нам не принадлежит, мы тратим чужие деньги еще пока, чтобы приобрести то, в чем мы на самом деле не нуждаемся. Здесь есть о чем поговорить, да, может быть, кто-то из вас думает, ну а как же жилье в кредит, я не смог бы купить жилье иным образом, да, здесь есть о чем поговорить. Но насколько действительно, как часто люди в этом мире и как часто христиане тоже на самом деле влезают в кредиты там, где вообще не нужно этого было делать. Они влезают в кредиты, чтобы купить получше машину, чтобы купить не просто такой вот дом, а купить еще лучший дом. И поэтому они повышают свой кредит, у них еще больше кредит становится. Они тратят... влазят в то, что им еще не принадлежит, что они еще не заработали, чтобы приобрести что-то большее, в чем на самом-то деле они не нуждаются, потому что можно было бы понизить планку своих потребностей. Конечно, я не хочу сказать, что мы не имеем права купить какую-то новую вещь или отправиться куда-либо в отпуск. Я не осужу никого из вас, если вы поедете в отпуск в Испанию. Вот. Но прежде чем что-то такое сделать, прежде чем растратить свои деньги таким вот образом, то каждому из нас нужно думать. И нужно думать честно, честно и серьезно. И, может быть, даже советоваться с другими духовно зрелыми христианами, с другими служителями. Нам нужно думать о таких вопросах. Необходимо ли это? Полезно ли это? Послужит ли это к прославлению имени Христа? Укрепит ли это Церковь Божью? Достаточно ли я отделил денег для нужд других людей и для дела Божьего? Не становлюсь ли я скупым на пожертвования, чтобы больше потратить на себя? Не становлюсь ли я эгоистичным в материальных тратах? И не оправдываю ли я свою скупость искаженными представлениями о моих потребностях? Что нет, ну мне же это нужно, ну мне же это нужно, ну у всех других есть, как же у меня нет? Не оправдываю ли я свою скупость искаженными представлениями о моих потребностях? Однако напомню, что главная наша тема, о которой мы сейчас говорим, связана с центральной ролью благодати в различных аспектах христианской жизни. Поэтому перед нами не стоит задача рассмотреть все принципы материального служения. Наша цель – взглянуть в первую очередь на взаимоотношения благодати и жертвенности. Эта тема поднимается во втором послании к Коринфянам. Второе Коринфянам, где апостол Павел рассуждает о материальной помощи нуждающимся верующим из другого региона. Были верующие в другом регионе, в Иерусалиме, и там был голод в Иерусалиме, и они реально пострадали, и очень многие люди остались без средств к существованию. Знаете, особенно в древние времена голод ощущался очень тяжело. Это сейчас есть всякие банки, страховки, всякие системы займов и взаимовыручки. В древнее время этого не было, поэтому голод ощущался очень тяжело. И вот когда в Палестине и в окружающих регионах прошла засуха, был голод, люди не только не смогли достаточно вырастить себе еды, чтобы покушать, но это повлияло и на все их заработки. Никто не смог вырастить этой еды. Им неоткуда было взять этой еды. И вот апостол Павел рассуждает о том, как они, вот Коринфская церковь, могут помочь верующим из другого региона, нуждающимся. И вот в этом контексте, во 2 Коринфянам, он говорит, 2 Коринфянам, 9 глава, 6-7 стихи. Он говорит о сборе материальных пожертвований, чтобы помочь в этой нужде. И вот что он пишет. «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Апостол здесь проводит аналогию с засеванием поля. Кто сеет, и тот и пожнет. Если на распаханное поле бросить одну горстку семян, то взойдет немного колосьев, с которых можно собрать в лучшем случае несколько пригоршней зерна. Представьте себе, что у вас есть поле, распаханное поле, и вот вы возьмете, и вы посеете скупо, то есть мало, жадно. Вы возьмете одну пригоршню зерна и бросите на эту землю. Это зерно, скорее всего, взойдет, если будут дождики. И вот взойдут несколько колосьев, но насколько богатым будет урожай? Урожай будет бедным, будет мало колосьев. Вы соберете какое-то количество зерна, но от этого зерна смогут напитаться немногие. Если наоборот, вы посеете щедро, если вы возьмете и отделите там несколько мешков этого зерна, и вот вы пойдете, вы будете разбрасывать это зерно на большой площади, то взойдет очень много колосьев, и урожай будет тоже большим, и в результате от богатого урожая смогут напитаться многие, даже не только вы один, но многие другие люди. Вот Павел об этом и пишет. Кто сеет скупо, тот скупо пожнет, кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Одно из применений закона сеяния и жатвы в Писании учит нас, что не только что посеешь, то и пожнешь, но и сколько посеешь, столько и пожнешь. Малые деньги, вложенные в служение Богу и ближним, принесут плод, но небольшой. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Большие деньги – при мудром и ответственном использовании, могут дать гораздо больший плод, то есть принести многим людям заметную пользу и произвести значимую перемену в служении Богу. Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Иными словами, увидит богатый урожай, богатый плод того, что он посеял. Я не думаю, что нужно применять этот стих так, как делают некоторые харизматы. Когда они говорят, обращаясь к своим прихожанам, пасторы харизматических церквей говорят, «Сейте деньги для Бога. Если вы посеете скупо, вы мало пожнете. Если вы посеете щедро, много пожнете. Бог не останется должен никому, вам вернется это все с лихвой. Бог вам вернет 100%, 200%, 300%. Я почти что с акцентом Санды Аделаджи говорю, Бог вам вернет 300%. И вот они убеждают, чтобы люди сеяли. Для чего? Для того, чтобы щедрый урожай взошел, и что они, мол, пожнут больше, посеют. Если они немножко денег пожертвуют, то Бог им пошлет маленький доход. Если они много денег пожертвуют, то Бог им пошлет большой доход. Вот это вот очень распространенное в харизматических церквах учение. Я как-то встречался с одним человеком, он сам на меня вышел, как-то через интернет нашел, он в Самаре находился. И вот он договорился о встрече, я его не знал никак, но оказалось, что он из харизматической церкви. И вот оказалось, что он потратил все, что имел. Он прогорел, влез в огромные долги, взял кредиты, которые не смог вернуть, теперь все эти кредиты на нем висят, он поменял адрес. К счастью, в кавычках, к счастью, для него к счастью, он был зарегистрирован по другому адресу у своей мамы, которая живет в другом городе, поэтому все кредиторы, все банки, все коллекторские конторы ищут его в другом городе. А он такой умненький и хорошенький, он живет теперь в Самаре, он избежал кредиторов, и никто теперь не может у него потребовать возврата этих денег, там у него копятся огромные долги. И вот он теперь рассуждает, как ему быть, как ему поступать. Это, конечно, очень печальная ситуация, но еще более печально то, что я услышал от него о его церкви. Дело в том, что прямым виновником того, что с ним это произошло, была его церковь и пастор его церкви. Потому что они их учили. Сейте. Чем больше вы посеете, тем больше пожнете. Жертвуйте на дело Божье. Отделяйте как можно больше. Если вы отделите половину своего дохода, то Бог вам пошлет еще больше. И вот их побуждали. Причем пасторы их церкви говорили, что не довольствуйтесь своей зарплатой. Зарплата – это мало. Если у вас будут зарплаты, все вы будете получать. Ну, то есть, знаете, как на кого-то, когда человек работает, на компанию, и он получает там фиксированную зарплату. Если вы будете получать зарплаты все, то у нас в церкви будет маленький доход. Чтобы у нас в церкви был большой доход, все прихожане должны заниматься бизнесом. Поэтому бросайте свои работы, открывайте свои бизнесы, делайте это с верой, Бог вас благословит. И вот они открывали свои бизнесы, открыл он в частности и прогорел, он и семью в конечном итоге потерял. В общем, очень все печально это было. Так вот, харизматы толкуют этот стих так, вырывая его из контекста, они говорят, сейте щедро, больше жертвуйте на служение, и тогда вам вернется большим доходом. Как правило, на подобных обещаниях богатеют лишь те, кто их высказывает, поскольку они же и собирают посеянное. А обманутые неверные интерпретации прихожане начинают жертвовать сложным и неугодным Богу мотивом, желанием пожать материальное благо. Они начинают жертвовать в церковь, а мотив у них какой? Щедро пожать! Больше получить! Угодно ли это Богу? Правильный ли это мотив? Ну, наверное, там где-то присутствует намерение из взошедшей прибыли больше отдавать на дело Божье. По крайней мере, они так говорят. Но ой, как хочется самого богатства. На самом же деле Писание никогда не ориентирует нас на подобные материальные ожидания. Бог в большей степени печется о благе церкви, нежели о нашем богатстве. Библия не предлагает принцип сеяния и жатвы в качестве хитроумной стратегии, как выгодно инвестировать деньги. Мол, если ты вложишь деньги в банк, то получишь 7% годовых. А если ты вложишь деньги в церковную кассу, получишь 100%. Где выгодней? Ну, конечно, в церковь выгодней, да? Поэтому давайте инвестировать. Только глупый человек будет инвестировать в банки. Умный человек будет инвестировать в церковь, потому что он получит больший доход. Конечно, это все не так, это неправильно. Это в Писании вот это вот учение о пожертвованиях представлено не как хитроумная стратегия инвестирования более выгодного инвестирования, чтобы больше получить для себя прибыли. Если человек отдает пожертвования в надежде достичь финансового процветания, то он что-то пожнет. Пожнет он, скорее всего, духовную бедность. А может быть, и финансово прогорит. Жатва, которую обещает Господь, это прежде всего та польза, которую наше материальное служение принесет многим людям. Когда произрастает урожай, он может накормить многих людей. И вот точно так же и здесь. Та жатва, которую мы ожидаем, это та польза, которую наши деньги смогут принести многим людям. Это не наши возросшие доходы, не то, что нам вернется больше материальных богатств, а то, что мы увидим плод от правильного использования Божьих денег. Как Павел объясняет это дальше, 2 Коринфянам 9 глава 12 стих. «Ибо дело служения сего восполняет скудость святых». Вот она жатва. Дело служения сего восполняет скудость святых. Нуждающимся помогает. У них скудость, им не хватает, им нечего есть. Вы восполнили их скудость. Это плод, это урожай. И если вы мало посеяли, то вы накормили одного человека. Если много посеяли, накормили 100 человек. Кто сеет щедро, щедро и пожнет. То есть увидит богатый плод, большой плод своего вложения, своего труда ради Бога. Точно так же там говорится еще об одном результате материального служения. В том же самом стихе Павел продолжает. «Ибо дело служения сего», то есть ваше материальное служение, «не только восполняет скудость святых», но дальше он пишет, «производит во многих обильное благодарение Богу». Производит во многих обильное благодарение Богу. То есть, когда они пожертвовали эти деньги реально помогли верующим в том другом городе. Много людей стало благодарить за них Бога. Опять же, если бы они мало посеяли, то был бы плод, но он был бы маленький. Один человек благодарил бы за них Бога. То, что они много посеяли, принесло большие всходы, большой урожай. Целая церковь благодарит за них Бога, потому что многие получили пользу вот от их служения такого. Таким образом, своевременная помощь людям и возрастающая хвала Господу – вот та жатва, которой мы должны ожидать и к которой должны стремиться. Жертвенность должна быть индивидуальной и добровольной. Как здесь сказано, доброхотно дающего любит Бог. Некоторые люди, ссылаясь на этот стих, говорят, ну, я сегодня пожертвую копеечку, потому что что-то, ну вот нет у меня сердца, сердце не лежит. А Бог любит только доброхотно дающего. Если я вот сейчас с жалостью, с сожалением в сердце пожертвую бумажечку, то тогда Богу это будет неугодно. Но на самом деле это тоже неправильное истолкование этого стиха, неверное его использование. Здесь говорится не о том, что жертвуйте лишь столько, сколько не жалко. Здесь говорится, жертвуйте больше, но свое сердце к этому располагайте правильно. Жертвуйте и столько, сколько пожертвовать жалко. Жалко для плоти. Сколько пожертвовать по-человечески жалко и трудно. Жертвуйте это, жертвуйте больше, но одновременно с этим работайте над своим сердцем. Молитесь пред Господом, открывайте перед Ним свое сердце и говорите, Господи, дай мне сделать это, не жалея, с открытым сердцем, с открытой душой. Доброхотно дающего любит Бог. То есть здесь апостол Павел побуждает нас не к уменьшению размеров пожертвования, а к открыванию нашего сердца в сторону доброхотности, то есть добровольности желания. А мы не имеем права делать заложниками своего материального служения других людей, которые не готовы жертвовать добровольно. Ну, например, начальник не должен жертвовать за счет урезания зарплаты своим подчиненным, потому что это будет не его жертва, а жертва подчиненных. Мать не имеет права жертвовать за счет лишения своих детей еды. Это будет не ее жертва, а жертва детей. Верующая жена не должна раздражать неверующего мужа, жертвуя его деньги при его явном несогласии. Бывает иногда, что неверующий муж соглашается, ну ладно, раз ты должна там, ну хорошо. И она жертвует. Но если муж восстает против этого и говорит, это я заработал, это не твои деньги, не имеешь права взять, то верующая жена не имеет права действительно этого сделать. Если у нее своя отдельная зарплата, тогда другое дело. Тогда она из своей зарплаты может отделить. когда Орна предлагал Давиду принести Господу в жертву то, что сам Орна ему подарит, выделит из своего имущества. Помните, между Давидом и Орной состоялся такой диалог. И Орна говорит: ты хочешь приобрести вот это поле, я подарю тебе его. Но Давид хотел это приобрести как жертву для Господа. И поэтому что он ответил? Он говорит: нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, то есть по полной справедливой цене. Почему? И вот интересно его объяснение. «Ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение взятого даром». Раз я приношу это в жертву, это должна быть моя жертва, я от себя должен это пожертвовать. А чужое жертвовать, ну это как бы невелика заслуга. Наша жертва должна быть личной и добровольной. А где же здесь благодать, спросите вы? В контексте 8-9 глав 2 Коринфянам благодать упоминается несколько раз. Фактически апостол начинает и заканчивает учение о материальном служении упоминанием благодати. Это мы видим во 2 Коринфянам 8 главе 1 стихе и в 9 главе 14 стихе. Там упоминается благодать. То есть, смотрите, 8 и 9 главы посвящены обсуждению материального служения, подробное обсуждение материального служения. Начинает Павел с 1 стиха 8 главы, упоминая благодать, и ближе к концу, в 9 главе, снова говорит о благодати. Таким образом, он как бы образует скобки вокруг вот этого учения. И в начале и в конце он упоминает благодать, тем самым показывая, что благодать охватывает собой все это материальное служение. Он показывает, что подлинная богоугодная жертвенность невозможна для человека без того, чтобы благодать Божья не подействовала прежде в его сердце. Действительно, чтобы добровольно и радостно дарить свои деньги другим, когда тебя не принуждает к этому ни закон, ни обстоятельства, и когда ты не рассчитываешь ничего получить взамен, требуется Божий дар, благодать. Я еще раз повторю эту мысль. Чтобы добровольно и радостно дарить свои деньги другим, когда тебя не принуждает к этому ни закон, ни обстоятельства, и когда ты не рассчитываешь ничего получить взамен, требуется Божий дар, его благодать. Вот когда нас принуждает к этому закон, например, отдавать налоги, ну куда деваться, последствия будут еще хуже, поэтому приходится отдавать. Да? Вот. Ну как я имею в виду, я не говорю, что у нас у всех должно быть такое негативное отношение, но я говорю, что как минимум человеку приходится это делать. Или когда обстоятельства принуждают нас отдать свои деньги другому. Ну, допустим, пистолет, приставленный к голове. Ну, тут уже некуда деваться. Отдашь свои деньги другому. Или когда ты рассчитываешь что-то получить взамен. Ну, например, жених тратит кучу денег в надежде расположить сердце своей будущей невесты. Или нынешней невесты. Вот, он рассчитывает получить что-то взамен. Поэтому он добровольно и радостно сыплет, сорит деньгами. Я не знаю, как в Германии, правда, это происходит, но в России это часто так. Вот. Но вот чтобы добровольно и радостно дарить свои деньги другим, когда тебя к этому не принуждает ни закон, ни обстоятельства, и когда ты не рассчитываешь ничего получить взамен, здесь действительно требуется Божья благодать в нашем сердце. Нужно, чтобы Божья благодать растопила наше сердце, чтобы она сделала нежелающее сердце желающим, гордое сердце смиренным. Сердце эгоистичное, которое все для себя, сделало вдруг не эгоистичным, а наоборот, любящим, жертвенным. Это Божья благодать. И я предлагаю сейчас начать рассматривать вот эти вот 8 и 9 главы 2 Коринфянам, и там мы увидим несколько примеров того, как благодать Божья действует в материальном служении. 8 и 9 главы 2 Коринфянам. Там показано несколько результатов действия благодати в контексте материального служения и жертвенности. Во-первых, благодать дает радость в материальном служении. Благодать дает радость в материальном служении. Посмотрите на 8 главу, 1 и 2 стихи. 2 Коринфянам, 8 глава, с 1 стиха. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью». Забегая вперед, ну, как бы мы уже забежали вперед много раз, мы уже сказали, что здесь речь идет о материальном служении. Дальше будет говориться о том, что македонские верующие пожертвовали свои деньги для помощи верующим из другого региона. Материальное служение. И вот смотрите, что Павел пишет. «Уведомляем вас о благодати, данной церквам македонским». А как мы можем узнать о том, что им дана благодать? Дело в том, что среди великого испытания скорбями они преизобилуют радостью в своем материальном служении. Они пожертвовали деньги, хотя сами испытываемы скорбями. У самих у них скорби, но они пожертвовали деньги. И вот то, что мы видим в них радость, в их сердцах радость, они сделали это добровольно и радостно. И вот то, что они эту жертву принесли с радостью, является признаком того, что им дана благодать Божья. Видите? Уведомляем о благодати, данной церквам македонским, ибо они изобилуют радостью вот в этом своем материальном служении. Возможность своими скудными средствами кому-то помочь, сделать что-то полезное для Церкви Божьей, наполняла их сердца ликованием. И апостол Павел объясняет, что это было результатом благодати. Уведомляем вас о благодати Божьей, данной церквам македонским. Ну, кстати, что это за македонские церкви? В Македонии располагались две наиболее известные церкви, которым даже адресованы новозаветные послания. Это Филиппийская и Фессалоникийская церкви. Филиппы и Фессалоники – это были два города, которые располагались в области Македонии. Так что вы знаете, филиппийцы и фессалоникийцы. Вот они так вот служили, они так вот жертвовали. Только благодать может сделать жертву по-настоящему радостной. Только Божья благодать, действующая в нашем сердце, может сделать слова Христа «блажение давать, нежели принимать» не просто теоретическим утверждением, а жизненной реальностью. Для многих из нас эти слова «блажение давать, нежели принимать» звучат лишь как теоретическое утверждение. Мы думаем, нет, пожалуй, принимать все-таки блажение. Но когда благодать коснется нашего сердца, тогда мы испытаем на практике блажение давать, нежели принимать. Вот подобную радость от материального служения испытывал известный миссионер Хадсон Тейлор. Знаете имя этого миссионера? В Германии даже выпускается такая серия книг с биографиями известных Божьих служителей на русском языке. И вот одна из этих биографий посвящена, где-то здесь у вас, я не помню точно в каком городе, как бы не в Берлине, ну не помню точно. В общем, одна из этих биографий посвящена как раз Хадсону Тейлору. Если у вас ее нет, очень рекомендую приобрести. Так вот, Хадсон Тейлор был известнейшим миссионером в Китае. Нет, и до него были миссионеры в Китае. Но его служение просто принесло огромный плод. И до наших времен, вот до наших дней дошла информация о его служении, и он стал самым известным, пожалуй, миссионером в Китае, хотя еще и в свое время, при жизни, тоже о нем уже очень много знали. Он, кстати, знал и Спержена, и Георга Мюллера, и других известных проповедников того времени, и проповедовал у них в церквах. Но это я отвлекаюсь уже, я просто сам интересуюсь биографиями, и мне интересны все эти подробности. Так вот, биографы Хадсона Тейлора пишут, они пишут о том возрасте, когда ему было еще 20 лет. Это еще до того, как он уехал в Китай. Он еще пока не отправился миссионером в Китай, но он готовился к этому. И готовя себя мысленно, готовя, что когда-то я поеду миссионером в Китай, когда-то, он чувствовал это призвание с детства, он читал много о Китае, еще с детства отец ему читал книжки о Китае, и он очень хотел принести Евангелие в этот народ. Он заинтересовался этим, и он рос с этой мыслью, я когда-то поеду в Китай. И вот, когда ему было 20 лет, он тоже готовил себя. Когда-то я поеду в Китай, там будет трудно. Он понимал, что, живя в Англии, он жил в достаточно обеспеченной стране. Но когда он поедет в Китай, там бедность, там нищета по тем временам была. Вот. И он понимал, что будет трудно. И вот, готовя себя мысленно к будущему миссионерскому служению в Китае, он приучал себя питаться скудно, то есть кушать очень дешево, дешевую пищу, и отдавать большую часть своего дохода бедным или в церковь на служение. И вот его биографы пишут о нем. Так как Хадсон питался дешево, он мог отдавать до 60% своего дохода. Вообще интересные цифры сегодня звучат в этих примерах, да? Литорно мы вспоминали 90% своего дохода. Ну, богатый человек, заводовладелец. Но Хадсон Тейлор который нищим был, у которого иногда не хватало денег на следующую еду. И то он умудрялся питаться так, чтобы 60% откладывать. Как это должно нас с вами постыжать? Это меня постыжает точно. Я понимаю, что вау, ничего себе. При этом он обнаружил, и вот дальше то, ради чего я цитирую вам эти слова, при этом он обнаружил, чем больше он давал, тем счастливее становился. И дальше биографы приводят прямую цитату из его дневника. В своем дневнике он пишет: «Целый день я имел невыразимую радость, и так было каждый день. Да, мой Бог был живой чудесной реальностью, и все, что я делал, было радостным служением для Него». Это написано в контексте следующего происшествия. Он ходил по домам и разносил евангельские трактаты. Подходил к людям, которые сидели на улице, предлагал им либо подарить, либо, по-моему, купить там за какую-то копеечку евангельский трактат. Тогда так все делали в те времена. Сейчас мы дарим, в те времена они продавали эти евангельские трактатики за копеечку. И вот он ходил и разносил эти трактаты, и вдруг к нему подошла женщина, которая пригласила его прийти и помолиться, видя, что он Божий служитель, хотя он и молодым был, но все-таки, воспринимая его как Божьего человека, она пригласила его к себе в семью помолиться о, кажется, о ее муже, который болел. И вот он приходит, ну, в общем, о каком-то родственнике, который дома лежал и болел. И вот Хадсон Тейлор пришел к ним в семью. А до этого у него все месячное его жалование, которое у него было, весь его месячный доход уже подходил к концу. И у него оставалась какая-то небольшая монета. Этой монеты было бы достаточно по тем временам, чтобы купить, может быть, очень скудный ужин и завтрак на следующий день. А то и вообще просто один прием пищи. И вот он пришел в эту семью, и он увидел у них полнейшую нищету. У них вообще не было что поесть даже вечером. И вот он знал, что этому больному человеку нужна еда, иначе ему трудно будет выздороветь. И вот когда его попросили помолиться, он говорит: «Я не смог молиться. Я просто чувствовал себя полнейшим лицемером. Если я сейчас начну молиться: Господи, помоги этому человеку, в то время как, зная, что у меня в кармане лежит вот эта вот монета, я бы просто был последним лицемером. Ну вот она у меня есть, я могу ему помочь. Как я могу молиться?» И тогда он, устыдившись, он вытащил эту монету из кармана, отдал им эту монету и убежал от них. Я не помню, даже помолился он или не помолился, но убежал от них. И вот когда он пошел, он испытал огромное облегчение. Он говорит: «Я испытывал такую радость». И дальше он пишет: «Целый день после этого, целый день он ходил, я имел невыразимую радость, и так было каждый день. Да, мой Бог был живой чудесной реальностью, и все, что я делал, было радостным служением для Него». Ну, Господь ему послал потом какое-то пропитание, и потом еще какие-то деньги пришли, ему все-таки заплатили на его работе, где долго забывали платить. Вопрос? А мы дойдем, мы еще не дошли до второго стиха. Спасибо, вы правильно говорите, но мы еще просто туда не дошли. Да, мы остановились пока на первом признаке действия благодати. Первый признак действия благодати – это радость в материальном служении. Благодать дает радость в материальном служении. Пока мы вот на этом, если можно, остановимся, потому что у нас наступило время.